и воздух был уже очень нехорош. Уэстон сделался так не похож на самого себя, что даже позволил Рэнсому принять участие в управлении кораблем. Большей частью знаками, несколько слов прошептав, он научил его делать все, что требовалось на этом отрезке пути. Понятно стало, что они спешат домой, хотя и мало шансов поспеть в срок, пользуясь чем-то вроде космического пассата. Несколько простых приемов управления позволяли Рэнсому держать курс на звезду в центре верхнего смотрового стекла, но левую руку он не снимал с кнопки звонка в каюту Уэстона. Звездой этой была не Земля. Количество дней, чисто теоретических дней, несущих в себе столь острый практический смысл для наших путешественников, возросло до 58. И тогда Уэстон изменил курс, поставив в центр смотрового стекла другое светило. 60 дней, и стала различима какая-то планета. 66, и она стала видна, как в полевой бинокль. 70, и она стала не похожей ни на что из того, что Рэнсому доводилось видеть. Маленький сверкающий диск, размером больше любой планеты, но гораздо меньше Луны. Теперь, когда он управлял кораблем, его благоразумие пошатнулось. В нем пробудилась дикая, животная жажда жить и томительная тоска по свежему воздуху, запаху земли, по траве, мясу, пиву, чаю, человеческому голосу. Сначала самым трудным на дежурстве было преодолеть дремоту.